Глава вторая. Машина по шоссе от Ноксвилла двигалась медленно, и даже в это время года было так жарко, что пришлось включить кондиционер. Когда мы добрались до гор, Том запрограммировал спутниковый навигатор, хотя мы легко могли бы найти дорогу и самостоятельно. Том что-то тихонько мурлыкал себе под нос. По опыту я знал, что это признак предвкушения работы. Несмотря на весь мрачный реализм станции, все люди, завещавшие центру свои тела, умерли естественной смертью. А тут нас ждало нечто совсем другое. Настоящее. «Значит, убийство? Насильственная смерть», — мысленно поправил я себя. А в этом можно было не сомневаться, коль уж здесь задействовано Бюро расследований Теннесси, БРТ. Аналог ФБР в рамках штата, и Том много лет числился там консультантом. И раз звонок был от них, а не от местного полицейского департамента, то с высокой степенью вероятности можно утверждать, что дело серьезное. Том смотрел на дорогу. «Похоже, мне мало что сказали, но, судя по всему, тело в скверном состоянии». Я неожиданно занервничал. «Мой приезд не составит проблемы?»
«С чего бы?» — удивился Том. «Я часто беру с собой ассистентов.
Ну, в смысле, я ведь англичанин. Мне пришлось преодолеть обычный барьер из виз и разрешений на работу, чтобы приехать сюда. Но ничего подобного этому я не предвидел. И сильно сомневался, что мое участие в официальном расследовании будет принято с восторгом». Том пожал плечами.
«Не вижу проблемы. Речь же идет не о национальной безопасности. Я поручусь за тебя, если кто спросит. Ну или больше помалкивай, может, они твой акцент и не заметят».
Улыбнувшись, он включил плеер. Для Тома музыка служила тем же, чем для других сигарета или виски. Он утверждал, что музыка помогает ему и мозги прочистить, и сосредоточиться. Он предпочитал джаз 50-х, и 60-х, и я уже почти наизусть выучил полдюжины альбомов, хранившихся у него в машине. Том тихонько вздохнул и чуть откинулся в кресле, когда из колонок полилась мелодия Джимми Смита. Я глядел на мелькающие за окном пейзажи Теннесси. Над нами возвышались дымчатые горы, окруженные синеватой дымкой, благодаря которой они и получили свое название. Покрытые лесами склоны тянулись до самого горизонта. Спокойствие колышущегося зеленого океана резко контрастировало с суетой торговых точек вокруг. Пестрые забегаловки фастфуда, бары и магазины выстроились вдоль шоссе. Небо над ними перечеркивали линии телеграфных и электрических проводов. Лондон и Великобритания казались далекими. Приезд сюда помог мне разрешить ряд проблем. Я знал, что по возвращении мне придется принимать ряд тяжелых решений. Временный контракт с университетом в Лондоне закончился, пока я выздоравливал, и хотя мне давали постоянную ставку, я получил еще и предложение от ведущего университета Шотландии поработать на кафедре криминалистической антропологии. В консультативно-исследовательском криминалистическом центре многопрофильном агентстве, помогавшем полиции в розыске трупов, тоже намекали, что не прочь взять меня на работу. Все эти предложения были очень лестными, и мне следовало радоваться, но я не мог заставить себя воспринимать их с энтузиазмом. И надеялся, что приезд сюда изменит мое состояние. Пока этого не случилось. Вздохнув, я машинально потер шрам на ладони. Том глянул на меня. «Ты как, в норме?» Я сжал руку, закрывая шрам. «Вполне». Он оставил мой ответ без комментариев. «Сандвичи у меня в сумке на заднем сиденье. Вполне можем их разделить, пока едем». Он криво усмехнулся. «Надеюсь, ты любишь пророщенные бобы». По мере того, как мы приближались к горам, пейзаж становился все более лесистым. Мы проехали через Пиджен-Форк, шумный городок, бары и рестораны которого выстроились вдоль дороги. Одна закусочная имитировала салун Дикого Запада, вплоть до пластмассовых бревен. Через несколько миль мы приехали в Гатлинбург, туристический город, нарядно карнавальный и все же проигрывающий окружающему пейзажу. Город расположился у самого подножия гор, и хотя местные мотели и магазины привлекали внимание, они не могли соперничать с природным великолепием, возвышавшимся над ними. Потом мы его миновали и оказались в другом мире. Крутые, поросшие густые лесом склоны окружили нас, погружая петляющую между ними дорогу в тень. Дымчатые горы, входящие в цепь Апалачей, занимали 800 квадратных миль и обозначали границу между Теннесси и Северной Каролиной. Они были объявлены национальным парком, хотя, глядя на них в окно машины, я подумал, что природе глубоко наплевать на такого рода решения. Это были дикие места, еще практически не тронутые человеком. Человек, приехавший сюда с перенаселенного острова вроде Великобритании, не мог не проникнуться почтением к эдакому величию. Движение тут было куда менее оживленным, скоро машин станет больше, но пока еще стояла весна, и авто встречались крайне редко. Через несколько миль Том свернул на дорогу из гравия. «Должно быть уже недалеко», — он глянул на дисплей навигатора, стоящий на приборной панели, затем посмотрел вперед. «А, вот и приехали». На знаке у узенького проезда была надпись «Коттеджи Шредера», номера 3-14. Том свернул туда. Автоматическая коробка передач слегка возражала против езды вверх по склону. Я разглядел за деревьями крыши коттеджей, расположенных на весьма приличном расстоянии друг от друга. Полицейские машины и автомобили, без всяких опознавательных знаков, по моим предположениям, принадлежавшие БРТ, стояли на обочине. Когда мы подъехали, полицейский в форме, держа руку на кобуре, шагнул вперед, блокируя нам проезд. Том остановился и открыл окно, но полицейский не дал ему и рта раскрыть. «Сэр, вы не можете сюда проехать, вам придется развернуться». Говор у него был чисто южный, а вежливость сродни оружию, столь же неумолимая и твердая. Том миролюбиво улыбнулся. «Все в порядке. Не могли бы вы передать Дэну Гарднеру, что приехал Том Либерман?» Полицейский отошел чуть в сторону и заговорил по рации. Услышанный ответ явно его успокоил. «Ладно, паркуйтесь тут возле остальных». Том так и сделал. Пока мы ставили машину, моя нервозность переросла в тревогу. Я говорил себе, что некоторое волнение вполне понятно, я все еще не совсем восстановился после выздоровления и не рассчитывал участвовать в настоящем расследовании убийства, но я знал, что дело совсем не в этом. «Ты уверен, что мое присутствие тут не создаст проблем? Мне бы не хотелось прищемить кому-нибудь хвост». Том это вроде бы нисколько не волновало. «Не переживай. Если кто спросит, ты со мной». Мы вылезли из машины. После города воздух тут казался чистым и свежим, насыщенным ароматами полевых цветов и запахом глины. Дневное солнце светило сквозь ветки, высвечивая набухшие почки, похожие на огромные изумруды. На такой высоте, да еще в тени деревьев, было довольно холодно, и от этого мужчина, идущий нам навстречу, выглядел странно. В костюме и при галстуке, но пиджак переброшен через руку, а голубая рубашка мокрая от пота. Лицо тоже потное и красное. Он пожал Тому руку. «Спасибо, что приехал. Я не знал, вернулся ли ты из отпуска». «Вернулся». Том с Мэри приехали из Флориды буквально за неделю до моего прилета. И Том поведал мне, что никогда в жизни ему не было так скучно. «Дэн, позволь тебе представить доктора Дэвида Хантера. Он приехал на станцию. Я ему сказал, что он может поехать со мной». Это вовсе не прозвучало как вопрос. Мужчина повернулся ко мне. Навскидку я дал ему хорошо за 50. Его помятое усталое лицо покрывали морщины. Сидеющие волосы коротко подстрижены, пробор словно проведен по линейке. Он протянул руку. Рукопожатие достаточно крепкое, чтобы походить на вызов, ладонь сухая и мозолистая. «Дэн Гарднер, возглавляющий следствие специальный агент. Рад знакомству». Я прикинул, что его звание равно примерно старшему следователю Великобритании. Он говорил с явным гнусавым выговором уроженца Теннесси, но его спокойствие было обманчивым, взгляд пристальный и оценивающий, взвешивающий. «Ну так что тут у вас?» — спросил Том, залезая в багажник за кейсом. «Дай-ка мне». Я достал кейс. Шрам не шрам, но мне было куда проще тащить его, чем Тому. Для разнообразия он не стал возражать. Агент БРТ двинулся по тропинке между деревьями. Труп в арендованном коттедже. Управляющий обнаружил его этим утром. «Это точно убийство?» «О, да». Гарднер не стал вдаваться в подробности. Том с любопытством поглядел на него, но настаивать не стал. «Идентифицирован?» «Обнаружен бумажник с кредитками и правами, но мы не можем с уверенностью сказать, принадлежат ли они жертве. Труп слишком сильно разложился, чтобы можно было сопоставить с фотографией». «Вы установили, как долго он тут пролежал?» — брякнул я, не подумав. Гарднер нахмурился, и я мысленно напомнил себе, что приехал сюда лишь помочь Тому. «Я, в общем-то, надеялся, что это вы нам скажете», — ответил агент БРТ, хотя скорее Тому, чем мне. «Патологоанатом еще здесь, но он мало что может нам сказать». «А кто патолог? Скотт?» — уточнил Том. «Нет, Хикс». Интонация Тома была весьма многозначительной и вовсе не благосклонной. Но в данный момент меня куда больше заботило, что он начал слегка задыхаться, шагая по идущей вверх тропинке. «Минутку», — сказал я. Поставив на землю кейс, я сделал вид, что завязываю шнурок. Гарднер явно не обрадовался задержке, но Том, облегченно вздохнув, устроил целый спектакль из протирания стекол очков. Он пристально уставился на мокрую от пота рубашку детектива. «Надеюсь, ты не обидишься на вопрос, Дэн, но ты хорошо себя чувствуешь. Ты выглядишь, ну, слегка разгоряченным». Гарднер глянул на свою мокрую рубашку, словно только что это заметил. «Скажем так, там малость жарковата внутри. Сам увидишь». Мы снова двинулись вперед. Тропинка выпрямилась, вывела нас на маленькую травянистую полянку между деревьями, по которой шла гравийная дорожка, обсаженная кустами. От нее отходили в сторону тропинки, шедшие к другим коттеджам, едва различимым среди деревьев. Тот, к которому мы направлялись, стоял в дальнем конце поляны на весьма приличном расстоянии от остальных строений. Маленький, облицованный потемневшим деревом, ведущую к дверям дорожку, пересекала полицейская лента с яркой желтой надписью «Полицейский кордон не пересекать». А вокруг царила обычная для расследования суета. Это было первое место преступления, на котором я присутствовал в США. Вроде бы оно ничем не отличалось от привычного, но все же имевшиеся небольшие отличия придавали картине слегка нереальный вид. Возле коттеджа стояла группа криминалистов БРТ в белых комбинезонах. Их лица были красными и потными, и они жадно пили воду из бутылок. Гарднер подвел нас к молодой женщине в элегантном деловом костюме, занятой беседой с толстым мужчиной, чья лысина сверкала, как натертое маслом яйцо. Он был совершенно безволосым. Даже брови и ресницы отсутствовали, и от этого походил одновременно и на младенца, и на рептилию. Когда мы приблизились, он обернулся, и при виде Тома его узкие губы растянулись в улыбке. «А я все думал, когда же ты появишься, Либерман?» «Я выехал сразу после звонка, Дональд», — ответил Том. «Странно, что он тебе понадобился. Вонь от этого жмурика наверняка даже в Ноксвилле чувствуется». Он рассмеялся, не обращая ни малейшего внимания на то, что никто, кроме него, не счел шутку смешной. Я предположил, что это должно быть Хиггс, тот самый патологоанатом, о котором упоминал Гарднер. Разговаривавшая с ним молодая женщина была худощавой, с гибким мускулистым телом гимнастки. Она держалась с почти военной выправкой, что еще больше подчеркивали темно-синий пиджак с юбкой и коротко стриженные темные волосы. Никакой косметики, да она в ней и не нуждалась. Полные чувственные губы намекали на сексуальность, которую весь остальной ее вид будто старался заглушить. Она окинула меня бесстрастным, холодным, но оценивающим взглядом. Ее глаза на слегка загорелом лице словно сияли здоровьем. «Том, это Диана Джейкобсен», — сказал Гарднер. «Она недавно пришла в отдел расследований на месте преступления. Это ее первое дело по убийству, и я широко ей разрекламировал тебя и станцию, так что не подведи меня». Женщина протянула руку, явно нисколько не тронутая попыткой Гарднера пошутить, и на теплую улыбку Тома весьма сдержанно улыбнулась в ответ. Я толком не понял, свойственна ли ей такая сдержанность вообще, или она просто слишком уж старается выглядеть профессионалом. Хиггс досадливо скривил губы, глядя на Тома. Затем осознал, что я на него смотрю, и раздраженно дернул подбородком в мою сторону. «Это еще кто?» Он говорил так, будто меня тут нет. «Дэвид Хантер», — представился я, хотя вопрос был совершенно очевидно адресован не мне. Почему-то я точно знал, что протягивать руку не стоит. «Дэвид временно работает с нами на станции и любезно согласился мне помочь», — ответил Том. «Работает с нами» было, мягко говоря, не совсем точной формулировкой, но я не стал оспаривать эту небольшую ложь. «Англичанин?» — воскликнул Хиггс, уловив мой акцент. Я почувствовал, что краснею, когда холодные глаза молодой женщины снова обратились на меня. «Ты теперь стал туристов приводить, Гарднер?» Я знал, что мое присутствие может вызывать проблемы, как и присутствие иностранца на расследовании в Великобритании, но, тем не менее, поведение Хиггса меня взбесило. Напомнив себе, что я гость Тома, я проглотил готовую сорваться с языка реплику. Гарднер тоже не выглядел довольным, выслушивая ответ Тома. «Доктор Хантер находится здесь по моему приглашению. Он один из ведущих криминалистов-антропологов Великобритании». Хиггс недоверчиво фыркнул. «Хочешь сказать, нам своих не хватает?» «Хочу сказать, что весьма ценю его опыт», — спокойно возразил Том. «А теперь, коль уж мы здесь, я бы хотел приступить к делу». Хиггс пожал плечами и с преувеличенной вежливостью ответил: «Милости прошу, и уж поверь, я охотно уступаю тебе место». Развернувшись, он направился к припаркованным машинам, а мы с Томом, оставив обоих агентов БРТ снаружи, двинулись к складному столику, где лежали одноразовые комбинезоны, перчатки, маски и бахилы. Я подождал, пока мы не окажемся за пределами слышимости. «Том, послушай, может, это и не такая уж хорошая идея? Я могу подождать в машине». Он улыбнулся. «Не обращай на Хиггса внимания. Он работает в морге медицинского центра университета Теннесси, так что мы с ним периодически пересекаемся. И он терпеть не может полагаться на нас в подобных ситуациях. Отчасти это профессиональная ревность, но в основном потому, что он просто козел». Я понимал, что Том пытается меня успокоить, но все равно мне было как-то неловко. Я давно привык осматривать тело на месте преступления, но сейчас прекрасно отдавал себе отчет, что в данной конкретной ситуации я чужой. «Ну, не знаю», — начал я. «Нет никаких проблем, Дэвид, и ты оказываешь мне услугу, честное слово». Я решил не настаивать, но сомнения все же оставались. Я знал, что должен быть признателен Тому. Мало кому из английских криминалистов подворачивалась возможность поработать на месте преступления в Соединенных Штатах, но по какой-то причине нервничал куда больше обычного. Я даже, в общем-то, не обижался на Хиггса за его враждебность. Доводилось сталкиваться с куда худшими проявлениями. Нет, все дело во мне самом. За последние месяцы в какой-то момент я словно утратил вместе со всем прочим и уверенность в себе. «Давай, соберись. Ты не можешь подвести Тома». Пока мы облачались в комбинезоны, к столику подошел Гарднер.
«Вам лучше сперва раздеться до трусов, там очень жарко».
«Я не раздевался на публике со школьных времен», — фыркнул Том, — «и не собираюсь начинать».
Гарднер отмахнулся от какого-то насекомого, жужжавшего у него перед лицом.
«Ладно, только потом не говори, что я не предупреждал».
Я не страдал от избытка скромности, как Том, но, тем не менее, последовал его примеру. Я и без того чувствовал себя неловко, чтобы еще раздеваться до подштанников на глазах у всех. К тому же сейчас только весна, и солнце уже клонилось к закату.
Насколько жарко может быть в коттедже?
Гарднер порылся в коробках, выудил баночку с ментоловой мазью, жирно намазал под носом и протянул банку Тому.
— Тебе понадобится.
— Нет, спасибо, — отказался Том.
— Мой нюх уже не тот.
Гарднер молча протянул баночку мне. Обычно я тоже этим не пользовался. Как и Том, я был отлично знаком с запахом разложения, а проведя всю неделю на трупоферме, и совсем к нему привык. Но все же взял баночку и смазал пахучей мазью над верхней губой. Глаза тут же заслезились от резких испарений. Я вдохнул поглубже, стараясь успокоить натянутые нервы.
«Да что с тобой к черту происходит? Ведешь себя так, словно в первый раз».
Солнце грело мне спину, пока я ждал Тома. Клонившееся к закату, оно скользило по верхушкам деревьев на своем пути к горизонту, предрекая скорое наступление вечера. Оно снова взойдет завтра утром, вне зависимости от того, что тут произошло, — напомнил я себе. Том закончил застегивать комбинезон и жизнерадостно улыбнулся.
— Ну, давайте глянем, что у нас тут.
Натягивая латексные перчатки, мы направились ко входу в коттедж.